В этот раз Поленька раздевала маленького брата, которому весь день не здоровилась, чтобы уложить его спать. В ожидании, пока ему переменит рубашку, которую предстояло ночью же вымыть, мальчик сидел на стуле, молча, серьезную миной, прямо и недвижимо, с протянутыми вперед ножками, плотно вместе сжатыми пяточками к публике, а носками врозь. Он слушал, что говорила мамаша с сестрицей, надув губки, выпучив глазки и не шевелясь, точь-в-точь, как обыкновенно должны сидеть все умные мальчики, когда их раздевают, чтобы идти спать. Еще меньше его девочка в совершенных лохмотьях стояла у ширм и ждала своей очереди. Дверь на лестнице была отворена, чтобы хоть сколько-нибудь защититься от волн табачного дыма, врывавшихся из других комнат и поминутно заставлявших долго и мучительно кашлять бедную чахоточную. Катерина Ивановна как будто еще больше похудела в эту неделю, и красные пятна на щеках ее горели еще ярче, чем прежде. — Ты не поверишь, ты вообразить себя не можешь, Поленька, — говорила она, ходя по комнате. — До какой степени мы весело и пышно жили в доме у папеньки, и как этот пьяница погубил меня и всех вас погубит! Папаша был статский полковник и уже почти губернатор. Ему только оставался всего один какой-нибудь шаг, так что все к нему ездили и говорили: «Мы вас уж так считаем, Иван Михайлович, за нашего губернатора, когда я...» «О, треклятая жизнь!» — вскрикнула она, отхаркивая мокроту и схватившись за грудь. Когда на последнем бале у предводителя меня увидала княгиня Безземельная, которая меня потом благословляла, когда я выходила за твоего папашу, Поля, то тотчас спросила, не та ли эта милая девица, которая шалью танцевала при выпуске? Прореху-то зашить надо». Вот взяла бы иглу, да сейчас бы и заштопала, как я тебя учила, а то завтра пуще разорвет, — крикнула она, надрываясь. Тогда еще из Петербурга только что приехал камер-юнкер князь Щегольской, протанцевал со мной мазурку. И на другой же день хотел приехать с предложением, но я сама отблагодарила в лестных выражениях и сказала, что сердце мое принадлежит давно другому. Это другой был твой отец, Поля. Папенька ужасно сердился, а вода готова. Ну, давай рубашечку. А чулочки? Лида... Обратилась она к маленькой дочери. «Ты уж так без рубашки эту ночь поспи. Как-нибудь да чулочки выложи подле, заодно вымыть. Что этот лохмотник не идет, пьяница? Рубашку заносил, как обтирку какую-нибудь, и изорвал всю. Вся б уж заодно, чтобы сряду двух ночей не мучиться. Господи! Опять что это?» Вскрикнула она, взглянув на толпу в синях и на людей, протеснявшихся с какой-то ношей в ее комнату. «Что это? Что это несут? Господи!» «Куда ж тут положить?» — спрашивал полицейский, осматриваясь кругом, когда уж втащили в комнату окровавленного и бесчувственного Мармеладова. «На диван! Кладите прямо на диван, вот сюда, головой!» — показывал Раскольников. «Раздавили! На улице! Пьяного!» — крикнул тот из синей. Катерина Ивановна стояла вся бледная и трудно дышала. Дети перепугались. Маленькая Лидочка вскрикнула, бросилась к Поленьке, обхватила ее и вся затряслась. Уложив Мармеладова, Раскольников бросился к Катерине Ивановне. «Ради бога, успокойтесь, не пугайтесь», — говорил он скороговоркою. Он переходил улицу, его раздавила коляска. «Не беспокойтесь, он очнется. Я велел сюда нести, а я у вас был, помните? Он очнется, я заплачу». «Добился!» — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу.